Приветствуем всех. Мы читаем труды Рабаша, том 2, 25-е письмо на странице 1464. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 1464, письмо 25. Был бы очень рад, если бы мог я быть с вами вместе. Но что поделаешь, когда велит время? Но есть заповеди, которые можно выполнять не по велению времени, в том, что выше времени. Потому что человек сам по себе ограничен временем и местом, но когда он старается быть в слиянии с Творцом, тогда он должен уподобиться Ему, то есть быть выше места и выше времени. Как известно, местом называется сосуд, то есть желание получать, и выше места означает, что не хочет, чтобы все его усилия были только для его места, но чтобы были они для места благословенного, что является местом мира. Что значит, что все его усилия должны быть только в отдаче. А что касается выше времени, то время относится к разуму, потому что разум человека всегда дает ему понять, что непригодно сейчас еще время, чтобы принять работу Творца во имя Его. И достаточно понимающему. И поэтому нужно всегда идти выше времени. И не говори, что прежние дни были лучше этих и тому подобное. Всегда нужно обновление сил, то есть основ, на которых строим всю работу, пока не удостоимся постоянного постижения шхины. И нужно всегда идти двумя путями, опровергающими друг друга, в недостатке и в совершенстве, что означает в молитве и в хвале и благодарении. Прочти в книге Зоар, и для этого разбивается то тело, и душа очищается. И поэтому Творец делает так, чтобы тот праведник терпел страдания и боли в этом мире, и стал бы чист от всего, и удостоился жизни будущего мира. Об этом написано: Творец испытывает праведника, и достаточно. И в параграфе 38 сказано, что душа, выходящая, когда луна ущербна, душа эта наносит ущерб телу. И далее в комментарии Сулам, как можно сказать, что душа нанесет ущерб телу? И объясняет, что ущерб души происходит из уменьшения в бине. И это уменьшение берет Малхут, как сказано, мать одалживает свои одежды дочери. И делаются тела также пригодны получить гадлут. Ведь ущерб этот, который души наносят телу, он для исправления тела и подготовки его к получению света большого состояния. До сих пор слова его. И чтобы понять это в период подготовки к тому, чтобы войти в дворец царя, сможем объяснить, что тело само по себе совершенно, то есть не чувствует никакого в себе недостатка, как чувствует, если есть какой-нибудь недостаток материальный, когда не сидят сложа руки и отчаявшись. Ощущение недостатка пробуждает в человеке ухищрения и идеи, и никогда он не приходит в отчаяние. И это именно в меру ощущения им недостатка. То есть, если то, к чему он стремится, для него лишнее, то нет такого уж ощущения недостатка в излишках, и он легко отчаивается. Но не потому, что уж так тяжело ему это добыть, и из-за этого он примиряется с ситуацией, отчаивается и говорит, что все, что он мог, он уже сделал, и нет у него никакой идеи, как достичь желаемого, и поэтому перестает об этом думать. Но потому, что искомое им для него лишнее. А в излишках нет такого ощущения недостатка, как в вещах необходимых. Действительно, в том, что касается необходимого, человек никогда не примирится с ситуацией и всегда будет измышлять идеи и ухищрения, как достичь необходимого. То есть, вся движущая сила человека, не дающая ему отчаиваться и помогающая ему каждый раз находить новые силы, это сила недостатка. И зависит это от величины недостатка, что измеряется мерой страданий. Большая нужда — это значит, если не достигнет желаемого, то страдания его будут велики. А нужда небольшая означает, что если нет у него желаемого, то он не страдает, но если будет, то будет он в большем совершенстве. И что является необходимостью, а что лишним для каждого человека, волен он сам определить меру этого. Как сказали мудрецы, если человек привычен жить так, что необходимо ему, чтобы раб бежал перед ним, должны предоставить ему, и как поступил Гилель, который бежал перед ним, и тому подобное. Таким образом, каждый человек может решить, что для него необходимость. И в этом суть вопроса об ущербе, который наносит душа телу. Дело в том, что когда нет у человека той категории, как душа, такой категории, как душа, тогда тело его совершенно, то есть не чувствует необходимости в работе по ощущению. По очищению тогда же занимается Торой и заповедями свет, что в ней возвращает его к источнику. То есть, свет, что в ней, то есть душа, которую человек постигает, разбивает тело, то есть тело разбивается, когда видит, что несовершенно. Таким образом, прежде человек знал, что нужно заниматься путем очищения, чтобы достичь совершенства. Оно является излишком, как было сказано выше, а по поводу лишнего можно отчаяться и тому подобное. Тогда же, когда разбивается тело, то есть когда видит, что он в недостатке, то есть когда видит недостаток высшей ступени, называемой бина, в присмотре и управлении, и достаточно понимающему, тогда просыпается в нем движущая сила, которая не успокоится до тех пор, пока не сжалится над ним с небес и не удостоится получения лика Шхины. Да поможет нам Творец принять получение бремени Царства Небес превыше места и превыше времени, чтобы слиться с вечностью Его.
Рабаш здесь нам рассказывает, как достичь хисарона, правильной потребности. Когда мы начинаем, действительно, с маленькой искорки, мы не знаем точно, чего мы желаем, нас приводят в некое место, и мы не знаем точно, что там изучают. Но так вдруг, почему-то мы в этом месте обнаруживаем свое место. И тогда постепенно, с помощью очень многих действий, когда человек понимает, что он делает, и не понимает, что он делает, как маленький ребенок смотрит на других и делает точно, как они, и постепенно он начинает получать некие понятия, ощущения, знания. Для него лучше проясняется отношение к этому, кто он относительно этого, что точно нужно, где он находится, в каком процессе он находится, что точно происходит с ним. Вот так мы приходим от бессознательного осознания, состояния, от недостатка понимания, недостатка знаний, просто тянет нас, увлекают нас разные случайности, происходящие с нами, разные воздействия, внешние и внутренние. Таким образом, что человек просто это делает, и все изнутри нуждаясь сделать вот так, пока он не приходит к состоянию, что каждая деталь постепенно начинает проясняться, больше деталей начинает проясняться. Их причина, нужда в них, он начинает их сортировать. Это стоит больше, это меньше, почему, для чего. Он читает книги. Насколько это находится в нем или не находится, насколько он обнаруживает, что в нем имеются эти особенности, различимые особенности отдачи, получения, желание отдачи Творцу. Это вообще нечто такое, что кажется искусственным и очень нереальным. И относительно товарищей, это не точно. Какая там любовь, какая связь? Ну, связь, да, немножко приобретаем все вместе, хотим чего-то все вместе достичь, но более этого. А на самом деле нужно только ожидать света, возвращающего к источнику. Все изменения в духовном пути от нуля, то есть с точки сердца. И далее все они только, все, только под воздействием света, возвращающего к источнику. Если человек думает, что нечто иное может сделать, и с помощью чего-то иного может продвинуться, это ошибка. Такая ошибка, которая может повлечь для него остановку, задержку, замедление. Поэтому мы должны постараться немедленно раскрыть как можно больше нашу взаимосвязь в группе, насколько я не способен, не хочу, не нуждаюсь, отталкиваю, насколько неприятно мне об этом думать, насколько меня все это отталкивает, самого разного рода отрицательные вещи, но не пребывать в этом, а каждый раз, как обнаружил, постараться быть выше них, даже не обращать внимания. Если не можем точно преодолеть, воспользоваться этим отталкиванием, не страшно. Главное прочувствовать это на какой-то момент и двигаться дальше. В этом усилии продвигаться вперед вопреки отталкиванию, несогласию, отвращению, уже находится некая молитва, усилие, просьба. Оно вызывает, эта просьба вызывает свет, возвращающий к источнику. Тогда воздействие света приводит к человеку отталкивание, боли, выверенные, отвращение, ненависть, более понятную. Он понимает, от чего, как, что здесь происходит, одно в соответствии с другим, начинает свою природу познавать. И в сущности мы всегда изучаем самих себя относительно чего-то, что называется высший свет, который светит на нас. Но мы не изучаем свет. Мы изучаем самих себя относительно света. И в соответствии с тем, насколько мы изучаем самих себя, ощущаем самих себя противоположно ему. То есть его мы не ощущаем, но противоположность ему мы ощущаем. В соответствии с этим мы уже находимся готовыми к молитве, к просьбе. Мы должны исправить эти изъяны, приподняться над этим, вопреки им продвигаться. И тогда наше требование к свету начинает быть более ясным, более направленным в соответствии с его ролью. Прежде всего, он для нас выясняет, в нас выясняет злое начало, создал злое начало. Злое начало, начало да, но что то, что оно злое, это мы должны определить. Тоже свет светит и проясняет. Он выясняет нам желание и по количеству, и по качеству. И вот так мы продвигаемся. И поскольку все изменения идут только под воздействием света, света, возвращающего к источнику, в соответствии с ним мы должны каждый раз производить действия, соответствующие ему, чтобы самим себе показать и увидеть внутри нас, насколько мы не соответствуем свету. То есть я должен провести действие, как он. Тогда я вижу, в чем я не как он. В соответствии с моим уровнем, его уровень, который светит, мой уровень, когда я пытаюсь это проделать, как маленький ребенок, который пытается действовать как взрослый. А после того, как попробовал, он видит, насколько верно или неверно. Это и те упражнения, которые мы проделываем, когда учимся, скажем, когда дети строят какие-то маленькие здания, складывают мозаику, упражнения разные выполняют. Надо уметь проверить себя и сравнить себя с правильным результатом. Вот так продвигаются в раскрытии различия между желаемым и достижимым, тем, что я способен, и тем, что я уже должен быть в своем состоянии. И вот так продвигаются. Это значит, каждый раз пытаться производить действия отдачи, искать в них, требовать в них проверку, контроль, анализ. Эти особенности различить, в чем я не сумел достичь успеха, и не отчаиваться, а каждый раз любить то состояние анализа, потому что, в общем, из него я изучаю, как же продвинуться. Это не то, чтобы я был нехорош. Я сумел. И именно поэтому мне показывают, насколько я могу еще продвинуться. Свет, который светит, он всегда высвечивает мне мою способность произвести следующее действие. Если я не способен произвести следующее действие, он не высвечивает мне его, это действие. А я полностью тогда вхожу в некое состояние такого тумана, бессознательное такое состояние. Ничего не чувствую. Хорошо мне. Свет мне не высвечивает недостатки. Те действия, которые я должен сделать, не с кем говорить. Если я себя не приготовил в группе, в упорядоченной учебе, не приготовил все средства, которые только можно, тогда свет не дает мне выполнять те действия, которые надо, потому что нет поддержки. И тогда я только чувствую себя все в порядке, нечего делать, и вхожу в некую задержку, которая может длиться очень долго, даже годы. Потому что все зависит от подготовки, а подготовка — это окружение. Поэтому здесь имеется действие, которое должен сделать человек материальным. Это порядок учебы, группа, взаимосвязь, все эти выяснения, прояснения понятий, которые человек пытается сделать вместе с другими. И в намерении установить связь со всеми и раскрыть там свойства отдачи, человек пытается, старается сомкнуть свое отношение к понятию группа, внутренняя группа, место, как говорит Рабаш, и там раскрыть вот эту площадку, вот это общее желание, в котором раскроется, в котором и раскроется свойство отдачи, общее для всех. Это раскроет свет. И в той мере, в которой раскроет это в совершенной форме, определенной, минимальной, тогда и наполнит его, то есть человек прочувствует воздействие, отдачу, в соответствии со свойством отдачи своим. Он прочувствует свойство отдачи само по себе и ее корень, наличие высшей силы, которая поддерживает это свойство, то есть свет и также источник света. Ну, и Творец поможет нам получить это. Так написано в конце статьи. Да поможет нам Творец принять получение бремени Царства Небес превыше места и превыше времени, чтобы слиться с вечностью Творца. Очки не очень. Да?
Томер из нашего центра в Иерусалиме спрашивает, приходит ли хиссарон человеку с помощью света или с помощью окружения?
Через группу все понятия приходят от света, который высвечивает отношения между человеком и группой. Группа, общество — это то место, где человек проясняет свое отношение к Творцу, к свету, к свойству отдачи. Группой называется те желания, в которых он раскрывает Творца. Да?
Джон из Нью-Йорка спрашивает, может ли человек сам преодолеть отторжение?
Никогда. Ни в чем он не может преодолеть и вообще ничего не может сделать сам. И вообще от себя человек не делает ничего. Ни в материальной жизни, ни в жизни духовной. Нету у нас вообще возможности прийти к человеку с претензией, что он что-то сделал. Потому что тогда ты утверждать, что человек может производить действие. Есть у него некий внутренний двигатель, свет, который может изменить желание и вызвать, чтобы желание изменилось. Это называется действие. Откуда в человеке имеется такая возможность? Ни в одном животном, ни в одном растении, ни в одной ни в одной части неживой природы этого нет, это делает свет. А мы всегда можем, или нас просто, мы продвигаемся автоматически в нашей эволюции, в нашем развитии, когда эгоизм развивается, и есть свет, который все время светит по своему плану, и в соответствии с этим желания раскрываются более и более по количеству и по качеству и по их взаимосвязи. И сейчас мы пришли к состоянию, когда эти желания как бы прекратили количественно расти и начали себя проявлять все более развитыми по качеству. Качество — это то, как все мы соединены вместе. Сейчас мы находимся в таком развитии, что интегральность, взаимосвязь между всеми частями сильнее раскрывается, и поэтому мы находимся в мире все более маленьком, тесном, взаимосвязанном, где все связаны со всеми. Но все это происходит под воздействием светов. Прежде был свет, который увеличивает желание, а сейчас свет действует как бы круглым образом, как окружающий, охватывающий. Он показывает нам не наши желания, а то, насколько мы тесно связаны и насколько мы ненавидим друг друга. Это те света, которые над нами действуют, а единый свет сущности. Вот это он раскрывает. И никто, никакая часть в творении не может произвести никакого действия без света, который вызывает это действие. Материя сама по себе не может измениться сама по себе. Желание не способно никакому действию от себя. Но если оно приобретает потребности, света, которые есть перед ним, есть что-то, чего он хочет достичь, и свет воздействует в нем, тогда только при таком условии, да. А если не света, мы не действуем. Ты можешь сказать, но ведь мы видим наш эгоизм в нашем мире, настолько активен, настолько проявляется в любом месте. Это свет, который наше желание привлекает к себе. И тогда мы тянемся, как собака за кусочком колбаски, и вот так гоняемся за ним. И все. Все это делает свет. Если нам не будет светить в каком-то месте, мы не будем знать, куда вообще повернуться, куда мчаться, с какой скоростью. Света сотрясают килим. А в чем наша работа? Я хочу, когда я получаю от света эти различимые особенности к отдаче, маленькие, тогда я между желанием получать и желанием отдачи начинаю думать, к чему я бы хотел потянуться. У меня уже есть некое внутри возможность две силы различить, силу получения и силу отдачи. И тогда я все время нахожусь как бы во внутреннем раздвоении, расщеплении таком. Куда, к чему увлечь себя? Куда тянуться? Или к свету, который мне светит в получающих килим? Или к тому свету, который мне будет светить в отдающих килим? Но я тянусь к светам. Но у меня уже два вида килим имеются, два вида желаний. Это под воздействием света. И вот так работают. Да.
Рувен из Тель-Авива спрашивает, если все делается светом, то что значит работать выше желания?
Когда человек находится 50 на 50, обычно он так должен видеть себя, когда он тянется работать или в получающих желаниях, или в отдающих желаниях, и находится в недоумении, не знает, как решить, вот тут решающей точкой является в группе, в учебе, в чем-то, что он пытается сделать, в молитве, если он способен. То есть тут очень тонкое, деликатное состояние. Что это значит, что он находится между ними двумя? Посередине невозможно решить. Если он изначально к какому-то решению склонен, так это уже не является решением.
Мэнни из группы Иерусалима спрашивает, как сделать это выяснение с группой, разговаривать с ними, делать какие-то физические действия, выяснять.
Все проясняется в мысли, только в мысли. Извне невозможно увидеть. Очень может быть, что человек извне выглядит очень безразличным или даже вспыльчивым, нетерпеливым. Он не может так вот проявить свое отношение к другим по своему характеру. Может быть, он сам так делает преднамеренно, чтобы не потерпел ущерб, чтобы его многочисленные внутренние усилия не потерпели ущерба.
Костя из Вильнюса спрашивает, когда мне не удается объединиться с группой, как мне двигаться вперед с полной силой?
Он должен присоединиться к внутренней группе, там, где находятся его мысли, его цель, его мечты, мечты всех, и к этому прилепиться, приклеиться. И, может быть, внешним образом ему тяжело удержаться с ними вместе. Это потом придет. Он не должен чувствовать внешне. Все грехи покрывают любовь. Но прежде всего он приходит в это место, потому что у него есть близость с точками в сердце у них. Поэтому и должен сближаться именно с точками в сердце.
Ученик из Питера спрашивает, почему, несмотря на все старания и на распорядок дня, свет не светит мне в недостаток?
Видимо,
я
не
чувствую, что все есть.
Видимо, не вложился достаточно. Не вложился достаточно, может быть, в учебу, и, может быть, надо теснее быть сплоченными в нашей учебе. И также в действиях, которые производят в группе, а самое главное, во внутреннем прояснении, где она, внутренняя группа, как я ее представляю, как я к ней тянусь, как я в ней все время нахожусь, как я забочусь, чтобы там что-то раскрыть, как я все время нахожусь буквально в этом внутреннем понятии, которое называется группа, да?
Здесь в письме сказано, человек всегда должен придумывать ухищрение, как достичь того, что ему необходимо. Здесь что за необходимое подразумевается?
Необходимым, насущно необходимым у нас называется, когда я все время чувствую свою связь со светом, который меня ведет, как взрослый берет на руки малыша, и с ним двигается вперед. Я все время хочу быть вот так связанным со светом, чтобы я все время ощущал, что он просто увлекает меня вперед, тянет меня. Ты видел, как взрослый берет маленького и просто увлекает за собой, тянет его за собой по пути, по правильному. Вот так я хочу, чтобы вот так сделал свет. А потребность вот в таком направлении, в таком сопровождении, я должен ощущать все время требования к этому, буквально вот таким образом. Ты помнишь, как мама с тобой действовала? Брала тебя за руку, через 50-60 лет это тоже помнят. Я помню это по себе, это остается. И вот так я хочу, чтобы свет меня направил. По крайней мере, эта картина пусть поможет.
Зритель из России спрашивает, что мне делать, если я чувствую, что все, что у меня есть, это излишки, а не необходимое?
Это же хорошо. У него есть осознание зла. Я бы был доволен. Если я вижу, что все это излишество, и вот это излишество, и вон то, и проясняя их, я выясняю насущно необходимое. Так что же насущно необходимо? Нету необходимого, кроме связи с высшей силой, которая может во мне изменить желание. И пусть меняет во мне каждый раз. Вот этого я желаю. Я хочу присутствовать при работе Творца надо мной. Да.
Гиль из Северного Тель-Авива спрашивает, в выяснении единства, работаю ли я с группой, в которой я нахожусь, или со всем мировым кли, человечеством, или с кем еще?
Я нахожусь относительно группы, которая является общей силой желания, которая стремится к единению с Творцом. А кто находится в этой группе, нет расчета. Это некая общая сила очень многих людей, которые уступают, отказываются от себя в усилии объединиться. И вот так раскрыть мир бесконечности. Сила отдачи высшая.
Алекс из центра в Хадере спрашивает, «Я чувствую, что далек от отдачи, но я не чувствую в этом зла. Что делать?»
Ну, это тоже хорошо. По крайней мере, он чувствует, что он далек от отдачи, нет у него боли. А вот так он это видит как факт. Ну, хорошо. Постепенно свет воздействует. То есть свет на него воздействует пока в первой стадии. Пхинаалев. Ты пока не находишься в отдаче. Потом пхинабет, вторая стадия. Так он понимает, что же такое отдача. В третьей стадии. Что же я выигрываю или проигрываю, если у меня это есть или нет? В четвертой стадии я обязан, чтобы было. И он уже, свет уже есть и воздействует по пути, пока не пробудет в человеке такое ощущение, что человек сам начинает реагировать на свет и чего-то ощущать. Конечно, в таком ощущении я не нахожусь в свойстве отдачи. Конечно же, он пока не реагирует, но от него не требует реакции. Пусть ищет ухищрение, как ускорить свое развитие, чтобы начать сожалеть об этом. Да?
Вы дали пример, что наша работа в конечном счете, она половина на половину. К нам приходят свойства и отдачи, и получения. Вопрос. Каждый раз, когда раскрывается эта половинчатость, у нас есть возможность работать выше знания и выбирать отдачу?
Снова. Это зависит от того, в каком состоянии находится человек. Может быть, ему показывают, насколько он не способен проделать работу выше знания, различить особенности какие-то. Есть одно, есть другое. Мы в нашей работе, наша работа — это свет и день, свет и тьма, день и ночь. Самые разные состояния происходят, и из них надо учиться. Полная авая находится на любой ступени, в любом состоянии. И есть такие состояния, которые преднамеренно мне показывают, насколько я вообще не способен продвинуться, что-то определить, решить, принять какое-то решение, произвести какое-либо действие, произвести молитву не способен и так далее, и так далее. Это изучение самого себя. В науке Каббала, как мы учим из восприятия реальности, если вся реальность раскрывается во мне, и вне меня нет ничего, и то, что мне кажется снаружи, это только мои келим, которые мне сейчас кажутся находящимися снаружи, но в продолжении работы постепенно я их собираю, объединяю, и они становятся моими внутренними, это получается. То, что я изучаю самого себя. Я познаю самого себя, то творение, которое называется «Я», которого сотворил Творец. Поэтому не стоит человеку сбегать далеко от себя. Поэтому это и называется внутренняя наука, внутренняя часть Торы, потому что свет дает тебе твою внутреннюю часть, он показывает тебе твой внутренний мир, он извне перемещает все внутрь тебя. Да.
Когда мы говорим об этом крике, который должен прийти, вопле, мы приходим к состоянию, когда мы действительно не можем сделать действие отдачи, что все это получение, и мы тогда почувствуем этот вопль?
Ну, скажем так, да. Но не в один момент. Ах, я получаю, не отдаю, и тогда появляется вопль, крик. Нет, должно пройти много таких различимых особенностей в раскрытии получения, в котором я нахожусь, пока поймешь, что вот этого я выдержать не могу.
Из группы Ашкелона, из группы Хадера спрашивает, каким ухищрениям нужно прибегать, чтобы увеличивать хиссарон, чтобы аннулироваться перед группой?
Потребность хиссарон невозможно купить. Если бы был в супере прилавок, на котором разложены такие потребности, даже потребность к музыке, к чему-то, к живописи, еще к чему-то. Потребность хиссарон. Я должен прийти к неким состояниям, что кто-то пробуждает во мне эти потребности, хиссароны. Ну, скажем, рекламное агентство. Группа — это рекламное агентство. Ну, рекламное — это чересчур грубо, может быть. Агентство по распространению. Я прихожу в группу и прошу мне распространить, я готов им за это заплатить, что они хотят, мое отношение, мои услуги, пожалуйста, пусть они распространят мне важность цели. Тогда я под воздействием зависти, страстей, желания почестей буду стремиться. В течение многих лет я стремился к разным целям из зависти, из самоуважения, из-за того, что я жаждал этих каких-то целей. Сейчас я вдруг чувствую неудобство какое-то. Если я их просто отменяю и говорю, ну, и в этом ни в чем нет ничего, это все мелочи, глупости, то тогда я просто отсекаю себя от любого продвижения, и для них я, может быть, делаю этим большой вред, пока они меня не выкинут. Но если я понимаю, а это работа, которую, где человек должен понять, что он глупец, а не умник, что я должен играть в то, что я действительно не понимаю, и я не аннулирую их, они в моих глазах великие в поколении. Я стремлюсь, я вижу, к чему они стремятся, и хочу стремиться к этому же самому. Почему они да, а я нет? Вот эти эгоистические устремления из моего желания, из моего эгоизма, я тянусь к этому. С помощью этого я могу увеличить свое желание и сократить путь. И вот так мы приходим к Зоар. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока из книги Зоар.